Глава 29. Несчастный случай. «Энн», — сказала Рода. «Нет, в самом деле, Энн, не отвечай мне, если голова у тебя забита кроссвордом. Я просто хочу, чтобы ты выслушала меня».
«Я слушаю».
Энн выпрямилась на стуле, отложила бумагу. «Вот так-то лучше. Послушай, Энн». Рода запнулась в нерешительности. «Насчет этого человека, что приедет».
«Инспектор Баттл?»
«Да, Энн. Я хочу, чтобы ты ему сказала о том, что работала у Бенсонов».
«Глупости».
В голосе Энн прозвучали металлические нотки. «С какой стати?»
«Потому что, ну, может показаться, будто бы ты что-то скрываешь. Я уверена, было бы лучше упомянуть».
«Теперь это просто невозможно», — ответила Энн. «Ты все равно должна это сделать».
«Теперь уже поздно волноваться по этому поводу».
«Да», — в голосе Роды не прозвучало убежденности.
«Во всяком случае, я не могу понять, для чего», — раздраженно сказала Энн.
«Это к делу совершенно не относится».
«Нет, конечно, не относится. Я там пробыла всего около 2 месяца. Ему нужны были все эти вещи, ну, для справки. 2 месяца не имеют никакого значения».
«Нет, я знаю. Может быть, это и глупо, но меня это сильно беспокоит. Я считаю, что ты должна сказать об этом. Ты понимаешь, если это обнаружится иным образом, может создаться впечатление, будто ты что-то скрываешь».
«Не понимаю, как это может обнаружиться? Никто, кроме тебя, не знает».
«Нет». Энн обратила внимание на неуверенные нотки в голосе Рода.
«Так кто же об этом знает?»
«Как кто?» «Все в Камбиакре», — сказала Рода, немного помолчав.
«Да ну», — пожала плечами Энн, — «очень нужно инспектору еще с кем-то там встречаться. Это уж должно быть какое-нибудь особенное совпадение».
«Совпадения тоже случаются».
«Рода, ты меня просто удивляешь. Суетишься, суетишься. Я ужасно извиняюсь, дорогая. Только ты знаешь, как может повернуть все полиция, если только подумают, что ты что-то скрываешь».
«Они не узнают. Кто это им расскажет? Никто не знает, кроме тебя». Она во второй раз повторила эти слова, но голос ее при этом несколько изменился. В нем появились нотки какой-то подозрительности, недосказанности.
«О, дорогая, так было бы хорошо, если бы ты сказала», — вздохнула Рода.
Она виновато посмотрела на Энн, но та на нее и не взглянула. Она сидела нахмурившись, словно производя какие-то расчеты.
«Лучше займемся майором Деспардом», — сказала она.
«Что? А, да.
Энн, он в самом деле интересный мужчина. Если он тебе не нравится, ну, пожалуйста, прошу тебя, уступи его мне».
«Не городи глупости, Рода. Я для него пустое место».
«Тогда зачем он все время сюда является? Конечно же, он увлекся тобой. Ты как раз такая страдающая девица, которую он с удовольствием бы избавил от всяких бед».
«Он к нам обеим хорошо относится».
«Это лишь его врожденная учтивость. Но если он тебе не нужен, я могу ему посочувствовать, утешить его разбитое сердце и так далее и тому подобное. И в конце концов, может быть, добьюсь своего, кто знает», — откровенно заявила Рода.
«Я уверена, что ты ему нравишься, моя милая», — сказала, посмеиваясь, Энн.
«У него такая замечательная шея, кирпично-красная, мускулистая».
«Дорогая, нельзя быть такой сентиментальной».
«Тебе он нравится, Энн?»
«Да, очень.
Разве мы не хороши, не скромны? Я думаю, ему немного нравлюсь, но не так, как ты, а немножко».
«Конечно, ты ему нравишься», — сказала Энн, и опять в ее голосе прозвучала странная, необычная нота, но Рода ее не заметила.
«Когда придет твой сыщик?» — спросила она.
«В 12», — сказала Энн и, помолчав, добавила. «Сейчас только 10:30. Давай сходим на реку».
«Но разве Деспорт не сказал, что придет около 11?
«Почему обязательно ждать его здесь? Мы укажем в записке миссис Аствилл, в какую сторону пошли, а он может пойти за нами по бечевнику».
«В самом деле, надо знать себе цену, дорогая, как говорила моя мама», — усмехнулась Рода. Идем». Она вышла из комнаты и прошла через дверь в сад. Энн последовала за ней. Майор Деспорт пришел в Уэнди Коттедж минут 10 спустя. Он знал, что пришел немного раньше, и был слегка удивлен, узнав, что обе девушки ушли. Он прошел через сад, через поля и повернул направо по бичевнику. Миссис Аствилл минуту-другую смотрела ему вслед, отвлекшись от своих утренних забот.
«Не иначе влюбился в одну из них», — отметила она для себя. «Думаю, в Энн Мередит, но не уверена. Он умеет держать себя хорош и с той, и с другой. Что и говорить, наверное, обе в него влюбились. А коли так, то отношения у них скоро испортятся. Нет ничего хуже, когда две молодые дамы не могут поделить джентльмена».
Немного взволнованная в предвкушении многообещающей любовной истории, миссис Аствилл уже вернулась к своим делам, принявшись прибирать стол после завтрака, когда в дверь снова позвонили.
«Одолели, трезвонят и трезвонят», — проворчала миссис Аствилл, — «прямо как назло. А может быть, посылка или телеграмма?» Она медленно двинулась к входной двери. На пороге стояли два джентльмена — маленький иностранец и высокий, плотный, очень уж английского вида. Она вспомнила, что последнего как-то уже видела. «Мисс Мередит дома?» — спросил высокий. Миссис Аствилл покачала головой. «Только что ушла. Правда, куда же мы ее не встретили?» Миссис Аствилл украдкой рассматривала изумительные усы второго джентльмена и, рассудив, что господа не похожи просто на друзей, решила дать дополнительные сведения. «Ушла на реку», — пояснила она.
«А вторая дама», — вмешался другой джентльмен, — «мисс Досс».
«Обе они ушли». «А, спасибо», — сказал Баттл. «Не подскажете, как туда добраться?»
«По дороге, первый поворот налево», — немешко ответила миссис Аствилл. «Дойдете до бичевника, поверните направо. Я слышала, как они говорили, что пойдут именно туда», — услужливо добавила она. «Ушли минут 15 назад, вы их скоро догоните».
«Хотела бы я знать», — пробормотала она, закрывая входную дверь и провожая взглядом удаляющиеся спины. «Кто же вы такие? Не могу понять».
Миссис Аствилл вернулась к кухонной раковине, а Баттл и Пуаро в нужный момент свернули налево на неприметную дорогу, которая скоро перешла в бичевник. Пуаро спешил изо всех сил, и Баттл с любопытством на него поглядывал.
— Вас что-то тревожит, мистер Пуаро. Вы, кажется, очень торопитесь.
— Верно, я неспокоен, друг мой.
— Что-то конкретное?
— Пуаро покачал головой. — Нет, но всякое бывает, никогда не знаешь.
— Но о чем-то определенном вы все же думаете, что вас тревожит? — не унимался Баттл. — Вы настояли, чтобы мы срочно, не теряя ни минуты, направились сюда с утра пораньше, и, даю слово, вы заставили констебля Тернета гнать вовсю. «Чего вы боитесь? Девушка сыграла свою роль».
Пуаро молчал.
«Чего вы боитесь?» — повторил Баттл.
«Чего обычно боятся в таких случаях?»
Баттл кивнул. «Вы совершенно правы, интересно».
«Что интересно, друг мой?»
«Меня интересует», — медленно заговорил Баттл, «знает ли мисс Мередит, что ее подружка рассказала миссис Оливер о том случае?»
Пуаро энергично закивал головой, показывая, что его это тоже очень интересует.
«Нам нужно поторопиться, друг мой», — сказал он.
Они поспешили вдоль берега. Водная поверхность была пустынна, но едва они обогнули излучину, Пуаро остановился как вкопанный. Остановился и Баттл.
«Майор Деспорт», — сказал он.
Деспорт был примерно в 200 ярдах от них. Он шагал широкими шагами по берегу. Немного подальше, впереди, в плоскодонной лодке, они увидели обеих девушек. Рода отталкивалась шестом, а Энн лежала и глядела на нее. Ни та, ни другая не смотрели на берег. А потом это случилось. Энн резко взмахнула рукой. Рода покачнулась и упала в воду. В отчаянии она хватается за рукав Энн. Лодка наклоняется, переворачивается, и обе девушки барахтаются в воде.
«Видали?» — — крикнул Батл, пускаясь бежать. Крошка Мередит схватила ее за лодыжку и толкнула. Это уже четвертое ее убийство. Оба побежали изо всех сил, но кое-кто успел их опередить. Было ясно, что плавать обе девушки не умеют. Деспорт быстро добежал по тропинке до ближайшей к ним точки, и вот он уже бросился в воду и поплыл. «Мон дью, боже мой!» — воскликнул Пуаро и схватил Батла за руку. «Интересно, к кому же из них он сначала направится?» Девушек уже отнесло друг от друга течением, их разделяло около 12 ярдов. Деспорт, мощно загребая, быстро приближался к ним. Он направился к Роди. Батл тоже добрался до этой точки по берегу и уже вошел в воду, когда Деспорт доставил Роду на берег и тут же поплыл обратно к тому месту, где Энн только что погрузилась в воду. «Осторожно!» — крикнул Батл. «Водоросли!» Они с Батлом доплыли до места одновременно, но Энн уже успела скрыться под водой. В конце концов они ее выловили и вдвоем дотащили до берега. Над Родой священно действовал Пуаро. Она теперь уже сидела, дыхание ее было неровное. Деспорт с Батлом положили Энн Мередит. «Единственная надежда на искусственное дыхание, но, боюсь, уже поздно». Он принялся за дело. Пуаро встал рядом, готовый его сменить. Деспорт опустился на землю рядом с Родой. «Ну, все в порядке?» — спросил он охрипшим голосом. «Ты спас меня», — медленно произнесла она. «Ты меня спас». Она протянула к нему руки, и когда он взял их, она вдруг разрыдалась. «Рода», — сказал он. Их руки сплелись. У него вдруг возникло видение. Африканские заросли, и рядом с ним смеющаяся, бесстрашная Рода.